Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами.
Начинаем, друзья, весьма успешно и активно. Юлия Содикова
и Кирилл Лушников, доброе утро.
Ученые Северокавказского федерального университета создали систему из двух беспилотных летательных аппаратов. Ее можно будет применять для анализа льда на Северном морском пути. С разработчиками мы встретимся в 7:30, не пропустите.
Из рубрики «Вопрос-ответ» вы узнаете, как погасить в едином государственном реестре запись об ипотеке и зачем при оформлении недвижимости нужен СНИЛС.
Далее оперативные новости. Мы работаем в прямом эфире. Пишите нам на номер WhatsApp 8-962-440-02-43.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Вопрос-ответ. Вы спрашивали, мы отвечаем.
Как погасить в едином государственном реестре недвижимости запись об ипотеке? На вопрос отвечает Ираида Атанасова, государственный регистратор прав, главный специалист, эксперт управления Росреестра по Ставропольскому краю.
Гражданам, которые приобрели недвижимость в ипотеку, нужно помнить, после выплаты кредита необходимо снять обременение, которое установлено на объект в едином государственном реестре недвижимости, то есть ЕГРН. Для этого, после полного погашения ипотечной задолженности, нужно обратиться в банк, чтобы он, как залогодержатель, подал заявление о погашении выплаченного долга. Если заявление подано банком в электронном виде, ипотека будет погашена оперативно в течение 24 часов. Если при регистрации ипотеки была оформлена закладная, погашение записи в данном случае осуществляется на основании заявления законного владельца закладной, то есть залогодержателя, с приложением данной ценной бумаги, то есть закладной. Если закладная банком передана собственнику с отметкой об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, собственник, минуя банк, самостоятельно может подать такую закладную в МФЦ вместе с заявлением о погашении ипотеки. Получить актуальную информацию об отсутствии погашения ипотеки можно в личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг в разделе «Строительство», «Недвижимость», далее «Выписки из ЕГРН».
Зачем при оформлении недвижимости нужен СНИЛС? На вопрос отвечает Наталья Унтевская, начальник отдела повышения качества данных ЕГРН.
Страховой номер индивидуального лицевого счета СНИЛС имеет уникальный номер. У человека могут изменяться личные данные, фамилия, номер паспорта, место регистрации. А СНИЛС присваивается Пенсионным фондом Российской Федерации единожды и не меняется на протяжении всей жизни. СНИЛС используется при государственной регистрации прав на недвижимое имущество в качестве идентификации гражданина. Наличие информации о СНИЛС в Едином государственном реестре недвижимости помогает оперативно и безошибочно получать государственные услуги Росреестра и исключает отображение выписки объектов недвижимости, принадлежащих полным тезкам, другим лицам с такой же фамилией, именем, отчеством и датой рождения. Также СНИЛС дает возможность гражданам получать услуги в электронном виде и значительно расширяет диапазон использования портала государственных услуг, на котором в том числе предоставляются услуги Росреестра.
Ветра и грозы в начале мая, ветра и грозы опять скучают, ветра и грозы ломают крыши, ветра и грозы так сердце дышит, ветра и грозы необходимы, ветра и грозы неумолимы, ветра и грозы необъяснимы и нерушимы, как ты. Ветра и грозы ласкают вечер, ветра и грозы так сердце лечат. встречу, тебе навстречу.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Это утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Мы возвращаемся в студию. Юлия Содикова.
И Кирилл Лушников. Доброе утро.
Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 29-75-75, код города Ставрополя 8652. Также нас можно смотреть на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. И с помощью мультимедийной платформы ВГТРК смотрим. Очень удобно с телефона. Сегодня у нас в гостях... кафедра инфокоммуникаций Северо-Кавказского федерального университета. Это Институт цифрового развития. У нас в студии Анатолий Вячеславович Баженов, научный сотрудник кафедры, кандидат технических наук, профессор. Наталья Владимировна Гривенная, старший научный сотрудник кафедры. И еще один старший научник кафедры инфокоммуникации из КФУ Сергей Владимирович Мильников. Доброе утро, друзья.
Доброе утро.
Доброе утро.
Мы уже в самом начале сегодня сказали, что вы создали систему из двух беспилотных летательных аппаратов. Ее можно будет применять для анализа льда на Северном морском пути. Расскажите подробнее об этой идее, как она вообще пришла к вам в голову.
Ну, если позволите.
Пожалуйста.
Прежде всего, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Конечно, тема может быть не совсем утренняя, но мы постараемся, чтобы вам не было скучно. Если говорить о тематике, которой мы занимаемся, лед — это всего лишь какая-то маленькая часть наших работ. Лед возник буквально полгода тому назад, а так мы занимаемся изучением характеристик различных сред, в том числе почва, в том числе какие-то горные породы. И если говорить о единстве вот этого подхода, то подход опирается на облучение земной поверхности из двух точек. Одна точка – это источник сигнала радиопередач, вторая точка – приемник. И вот когда мы разносим эти две позиции, появляются какие-то дополнительные эффекты, которые раньше не использовались. Поэтому сам по себе подход базируется на научных теориях, которые, если память не изменяет, эффект Брюстера был открыт в 1815 году. Мы его сейчас используем, потому что появилась возможность в двух точках разместить летательный аппарат. Вот эти вот беспилотники, о которых вы говорите, как раз и дают возможность на требуемой нам высоте с небольшой скоростью, которая нас устраивает, разместить оборудование и осуществлять полет над разными поверхностями. Для сельского хозяйства мы обеспечиваем измерение влажности в различных стадиях вегетации, не проходя по полю, дорожки не протаптывая дополнительные. А вот с точки зрения льда оказалось, что в настоящий момент эту задачу решают со спутника. Спутник появляется над одной точкой пространства раз в 4 дня. За эти 4 дня ледовая обстановка существенно меняется. И если у капитана корабля или у штурмана будет возможность в реальном масштабе времени перед собой запустить два беспилотных летательных аппарата, то, естественно, в этом случае они получают картину реальную. Картину, вот, которую можно сейчас использовать. Что дает знание о толщине льда и о солености, в том числе льда? Это возможность найти себе маршрут, который не требует больше затрат.
А солености?
Солёность. Чем солонее лед, тем оказывается он слабее. Пресный лед ломается сложнее. Поэтому, если мы видим, что лед более соленый, если мы видим, что его толщина меньше. Если он рыхлый, плотность мы тоже можем измерять. Тогда мы выбираем такой маршрут, который приносит нам дополнительные доходы. Точнее, снижает затраты.
Подождите, а соленость, как... Да. А как же, это же беспилотник? Либо он какие-то пробы все-таки спускается, берет, либо это на расстоянии видно, какие-то характеристики льда особые?
Ну, если говорить о средах, то их можно разделить на диэлектрики и проводники. Они по-разному отражают радиолокационный сигнал. Проводящая среда дает нам больший коэффициент отражения, непроводящая – меньший коэффициент отражения. И мы играем на том, что отраженный сигнал, принятый вторым беспилотником, содержит информацию о электрических свойствах, прежде всего. Угу. Они уже опираются на соленость, на электропроводность и на все остальные характеристики, которые нужны.
А испытания вы какие-то проводили?
Вот если говорить о...
Потому что мы далеко от морского пути.
Если говорить о почвенной составляющей, то это было. Мы летали в район Бишбагира, поля. Агрохолдинг «Степь» нам предоставил по договору возможность выполнить исследования на их полях. А все, что касается ледовой тематики, после того, как мы конкурс выиграли, мы сейчас заявились в Совкомфлот со своим предложением и ждем от них реакции. Конечно, не хотелось бы на целую там полугодовую экспедицию ориентироваться, но где-нибудь в районе Белого моря найти на побережье возможность размещения и проводить эксперименты с реальными льдами, это вполне реально.
А подобные разработки уже есть, применяются? Ну, или давайте, это, наверное, абсолютно уникально?
Чтобы эфир полностью не занимать, попросим Сергея Владимировича, он расскажет. Или Наталья Владимировна, как вы скажете по поводу
уникальности, да?
Подобные разработки, конечно, есть, но вот суть нашей разработки заключается в использовании в качестве основы для определения электрических свойств льда нового эффекта, о котором все знают, но который, в принципе, не использовался. Очень вообще кластер разработок в области измерения толщины льда, он достаточно большой, и методов измерения используется очень много, в том числе и дистанционное зондирование, как сказал Анатолий Вячеславович, но только дистанционное зондирование со спутников. В чем особенность вот технологии дистанционного зондирования со спутников? Составляются карты полей, фиксируется движение льда, в преломлении к погоде вычисляются характеристики, подтаял или нарос. Вот. Ну, то есть это чисто методы, которые основаны на измерении и отслеживании каких-то динамических характеристик, динамических свойств, пластов, как они перемещаются, вот, куда они движутся, потому что мы знаем, что лед он не неподвижный, а ледяные поля перемещаются. Вот. Ну, эту разработку, собственно говоря, вернее, это разработка в основе всех работ Московского инженерно-физического института, то есть наших прямых конкурентов, которые также участвовали вот в арктическом конкурсе. Вот. Есть методы исследования льда, основанные на, естественно, прямых пробах, то есть выходят на лед. Вот, бурят непосредственно, ну, берут пробу, смотрят, какова толщина реальная. Вот, это, эти методы, конечно, самые точные, но эти методы, требуют скажем времени. Так, требуют да, времени, они не оперативны, да, да. Это нужно, в общем-то, спускаться на лед, проводить какие-то манипуляции. Вот, много методов радиоакустических и акустических. Чисто акустических, подводные лодки под толщей льда проходят и акустическим методом, эхолотом эту толщину отслеживают. Но вот в чем особенность нашего метода? Лед он неоднороден, то есть представить лед как однородную структуру нельзя. То есть где-то он намерз, где-то наплыл друг на друга, появились торосы. Вот. Где-то составляющая льда, которая образована, так сказать, не соленой водой, где-то соленой. То есть вот эти все неоднородности, вот эта самая слоистая структура как раз и дает возможность использования нашего метода вот там, где мы, угу, так сказать, такой прикладной аспект, там, где, в общем-то, его можно применить. То есть, понятное дело, Анатолий Вячеславович сказал, что это не только сельское хозяйство, это и вот тот аспект, который мы сейчас рассматриваем, ну и, конечно же, дополнительно работы подобного характера проводились с использованием тоже радиолокационного сигнала, например, для поиска потерпевших при землетрясениях. То есть все то, что находится под поверхностью земли, то, что дает неоднородность структуры, то, что дает некоторые слои, вот, все это может быть использовано с помощью, вернее, исследовано с помощью того метода и той системы бистатической, радиолокационной, которая наша, над которой наша группа уже 2 года с половиной работает.
А можно взять еще шире, у нас есть телефонный звонок. Валентин Иванович к нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Да. Очень интересная тема. А вот скажите, пожалуйста, вот применять ваш метод для определения глобального потепления, в частности, связанное с Антарктидой, когда отваливаются огромные айсберги, наносят какой-то ущерб. Вот там не провести испытания и рассмотреть этот процесс в этом ракурсе можно будет с вашим методом?
Такой если... задел на будущее, да, по поводу глобального потепления, уж точно это интересно.
Если позволите, тогда я отвечу. Вот если говорить о глобальном потеплении, то тут нужны, наверное, глобальные как раз средства. Это как раз спутники с охватом всей поверхности Арктики, Антарктики. Мы в большей степени занимаемся локальными измерениями, и нашей как раз наши преимущества, они в оперативности определения вот толщины льда до района где-то 5-10 метров. То есть глубже мы не занимаемся этими вопросами, поскольку особо прикладной такой цели не видели. Если возникнут какие-то задачи, которые потребуют больших глубин и таких подходов, теоретически, наверное, можно, но мы этим вопросом в настоящее время не занимаемся.
С этой разработкой вы победили в арктическом технологическом конкурсе. Расскажите, как это было? Что за конкурс?
Если позволите,
да, да, наверное, вы...
вводную небольшую по прошедшему конкурсу опишу, а непосредственное впечатление от участия уже Анатолий Вячеславович. Ориентировочно апреле прошлого года стало известно о том, что данный конкурс проводится. В рамках конкурса ряд компаний, такие как МЕДСИ, Росатом, Новатек и Совкомфлот, соответственно, представили актуальные практические задачи для решения внешними научными группами. Mm-hmm. Были проведены установочные сессии. Соответственно, мы ознакомились с перечнем задач, который был представлен. Ну, изначально, честно говоря, ориентировались на осуществление проводок в области рек для захода в порт с помощью беспилотных летательных аппаратов. Но в дальнейшем, уже после установочной сессии, когда более детально были представлены цели, задачи и что хотелось бы на выходе получить, мы поняли, что в области измерения характеристик льда у нас имеется больше перспектив. Ну, после этого была составлена заявка, мы прошли первый отборочный этап и вышли в полуфинал. Полуфинал проводился в августе месяце в Санкт-Петербурге. Ну, тут ввиду определенной загруженности дистанционно представляли свой проект. И тоже успешно прошли этот этап. После этого в декабре уже было очное участие на базе Московского государственного технического университета имени Баумана. Вот Анатолий Вячеславович представлял наши результаты уже основному жюри с участием представителей компании, вот в нашем случае это Совкомфлот. Вот. Ну, Анатолий Вячеславович дальше, я думаю, расскажет уже.
Ну, в общем, были эксперты как раз практики, поэтому изначально, наверное, как самым главным претендентом на приз, это был как раз Московский инженерный физический институт, МИФИ, их разработка теоретическая, мощная, красивая, а наша практическая. И когда эксперты начали подводить итоги, оказалось, что нам присудили первое место, поскольку один из вопросов, который прозвучал, что ваша установка, что ваша разработка дает капитану или штурману судна. Мы говорим о том, что у штурмана появляется карта, цветами выделяются траектории, где меньшие затраты, красным, допустим, та область, которую надо ломать с большим усилием, синим та, которая меньшие усилия требует, и он траекторию в реальном масштабе времени проводит, судно не тратит дополнительные средства. И им понравился вот этот подход, и они очень хорошо отнеслись к нашим наработкам. Надеюсь, что перспективы не только в том, что этот приз появился, а в том, что мы на будущее сможем поработать и дальше.
То есть, получается, судно будет уже понимать, ну, и вместе с тем капитан, судоводитель, да, судоводитель, и прочность, и толщину льда, правильно, он будет
это
видеть.
Это вещи взаимосвязанные. У него бы даже, понимаете, если мы численные характеристики выведем на экран, можете вы интерпретировать сразу значение. А если мы в цветовом варианте графическую такую картинку строим, и зеленый свет общепринятый, приятный, понятный, что надо двигаться туда.
Да,
говорит ему, что да, вот зеленое поле, и там меньше будет затрат. А красное то, что туда не ходи. Это будут лишние какие-то проблемы. Вот таким образом можно многие вещи сделать понятными, и они хорошо принимаются всеми людьми, особенно если они не требуют очень глубоких каких-то образовательных процессов.
А с разработками конкурентов познакомились? Какие у них интересные открытия, эксперименты есть?
Много было интересных работ, ну, не по тематике, с которой мы занимаемся. Я только одну обозначу. Вот, допустим, все знают историю «Титаника». «Титаник» столкнулся с айсбергом. Оказывается, айсберги достаточно часто двигаются и по Северному морскому пути, и представляют угрозу судам, которые там проходят. И есть наработки, которые основаны на маркировки этих айсбергов. На айсберг радиомаяк сбрасывается, и потом со спутника мониторят наличие этого маяка, и оказывается, что айсберг может в течение суток пройти до сотен километров. Есть такие течения, которые...
Ого!
В течение суток десятки километров, а сотни это набирается. Допустим, мы карту получили 4 дня тому назад, а за 4 дня...
Он уже преодолел.
Он пришел к нам на траекторию и уже ждет нас, поджидает со своими ужасными мыслями. Вот такие наработки. И если посмотреть, чем занимаются люди со стороны, то всегда можно найти что-то такое, что даст возможность применить свои знания и свои желания. Единственное, в этой ситуации не хвататься за все подряд.
А на данном этапе ваша разработка – это уже все конечный продукт, либо она еще будет дорабатываться, совершенствоваться?
Я думаю, что конечного продукта, конечный продукт мы получили для проведения экспериментов. Сами эксперименты дадут нам возможность найти какие-то недостатки, и, естественно, что будет все это совершенствоваться, развиваться.
Помимо беспилотников, над чем-нибудь еще сегодня работаете? Что в поле, так скажем, ваших научных интересов еще?
У нас широкие такие научные интересы. Вот, допустим, Сергей Владимирович сейчас занимается сетевой тематикой и вегетационными индексами.
Это что такое?
А что это такое, расскажите?
Если так не уходить в глубокую терминологию и общими словами, вегетационные индексы позволяют нам определить состояние растения, то есть как оно хорошо себя чувствует, плохо оно себя чувствует, и их существует на самом деле довольно большое количество. Они не всегда направлены на изучение непосредственно растений, то есть некоторые из них позволяют в какой-то степени исследовать водные ресурсы, то есть определить, есть ли влага, какие-то вот скопления воды, может быть, озера небольшие и так далее. Вот. Но в моих конкретно работах мы пытаемся оценить, насколько растению хватает микро-макроэлементов, есть ли необходимость какие-то более детальные исследования проводить, то есть может что-то добавить, может чего-то там слишком много в почве. И, соответственно, на основании этих данных уже корректируются агротехнические мероприятия, то есть полив, внесение удобрений, гербициды, пестициды и так далее.
Наталья Владимировна, у вас?
Ну, у меня в проекте роль информационной поддержки, потому что приходится ориентироваться на разработки и российских, и зарубежных ученых, анализировать те новые работы, которые статьи и обзоры, которые появляются в российской и в зарубежной литературе, в научных журналах. Вот. И, в принципе, мне та тематика, которой мы сейчас занимаемся, она мне интересна, и она входит в сферу моих научных интересов. Вот. Сказать, что, вот как Сергей Владимирович, интересно растения, как они себя чувствуют, я не могу выделить какую-то определенную область, но... В общем-то...
Наталья Владимировна, это наш закон, наш контроль. Все, что мы пишем, все, что выходит из нашего пера, нашей группы, это и статьи, и патенты, это и программы, которые мы готовим, в конечном итоге проходят проверку на правильность. На правильность внешней формы и на правильность содержания. Поэтому здесь...
Да, подбор литературы – моя основная задача. То есть то... ценное, нужное и важное, что мы можем подсмотреть, да, прочитать у наших коллег по всему миру.
Ну, это вот тот момент, когда наука не стоит на месте, да?
Да, да.
Нужно еще угнаться.
Да, все меняется, меняется очень быстро. Казалось бы, мы работали над методом, и метод этот апробировали успешно, и получили патенты, и, естественно, нашими разработками зарубежные коллеги тоже пользуются, потому что появились в базах данных ссылки на наши статьи, то есть вот эта работа, вот это взаимодействие такое может быть неявное, но оно все равно присутствует, и несмотря на то, что, в общем-то, мы стараемся работать автономно, но мы, ну, любой ученый в своих разработках пользуется, конечно же, и теми наработками, и теми идеями, и эти идеи новые, они приходят только на основе тех знаний, которыми обладает научное сообщество в целом.
Конечно, на основе опыта. Мы уже поняли, что все ваши разработки, они практикоориентированы, а тяжело ли это потом вообще внедрить в жизнь? Найти тех, кто заинтересуется и вложится в это?
Ну, нами интересуются. И вот после выхода в прошлом году первой передачи о... нашей разработки. В общем-то, и швейцарская компания заинтересовалась, и коллеги из Воронежа, и из Томска, и наш местный Южного федерального округа работает, Агрохолдинг Степи, вышли на нас наши, можно сказать, коллеги, и вот в принципе, с прошлого лета мы с ними активно взаимодействуем, проводим опыты, испытания на их полях. Угу. Часть информации, которая нам нужна, она у них уже есть, но они очень заинтересованы, потому что в настоящее время они пользуются вот именно на почве георадиолокационным методом, который основан немножечко на другом принципе. Им для того, чтобы получить вот ту информацию, которую удается получить с использованием наших двух беспилотных летательных аппаратов, вот им приходится на внедорожнике через каждые 10-15 метров по полю в течение там 6-7 часов, поле 70 гектар, они обрабатывают и те же самые характеристики, те же самые параметры снимают, что и мы, но наша система пролетает в течение там, 1.5-2 часов, не нарушает, соответственно, саму почву, тем более, если на этой почве есть какие-то растения. В общем-то, вот такое дистанционное зондирование с помощью беспилотных летательных аппаратов позволяет вот в любой период вегетации, вне зависимости от того, всходы это, или это уже вот период колошения, например, для пшеницы. То есть пролетели, посмотрели, оценили, что-то нужно, какова влажность, может быть, где-то засоленность, есть засоленный участок. Выделили так называемые зоны управления, как принято говорить, да, в технологии точного земледелия, для того, чтобы, вот, как сказал Сергей Владимирович, какие-то агротехнические мероприятия скорректировать, сроки скорректировать. Угу. То есть тема интересная, и она интересна, в общем-то, прежде всего, конечно, и в нашем аграрном регионе в том числе.
Это тот момент, когда ваши дроны уже будут отдыхать, а внедорожник все еще будет ездить по полю.
Да, он все еще едет.
Все еще едет. Да. А интересно, а вот погрешность есть какая-то, особенно если это дистанционное, да, зондирование, и вот непосредственно, когда мы прямо взяли почву, да, анализ?
Ну, вы знаете, самый точный, конечно, метод – это лабораторные исследования, да, да. Но это очень долго, это высушивание, выпаривание, потом измельчение, и, ну, в течение примерно суток это все фактически
для
выполняется исследование.
Для одной точки,
да, для одной точки, совершенно верно. Самый точный, конечно, метод лабораторный. Он дает точность порядка в определении влажности 0,1%. Да? Но мы, к сожалению, такой точностью похвастаться не можем. У нас точность порядка 1%. То есть, если сравнивать с методами дистанционного зондирования спутниковыми, то, естественно, у нас точность, ну, примерно на порядок выше, это раз. Ну и, во-вторых, все методы спутниковые дают так называемую поверхностную влажность, то есть 5-10 сантиметров, а что там ниже, ну, спутник не видит. Вот. А у нас, в принципе, с точностью до 1% определяется влажность на глубину до уровня грунтовых вод. Это, ну, скажем так, 2-5-7 метров.
Друзья, огромное спасибо. На самом деле, катастрофически мало времени. Мы бы еще, наверное, столько же, а может и больше с вами говорили. Будем снова ждать вас в гости. Я думаю, много тем, которые мы еще не обсудили. Огромное вам спасибо за то, что сегодня пришли к нам в студию. У нас в гостях были сотрудники кафедры инфокоммуникации Института цифрового развития Северокавказского федерального университета Анатолий Вячеславович Баженов, научный сотрудник, ведущий научный сотрудник кафедры, кандидат технических наук, профессор, Наталья Владимировна Гривенная, старший научный сотрудник, и Сергей Владимирович Мильников, тоже старший научный сотрудник. Сотрудник кафедры инфокоммуникации. Огромное спасибо за эфир.
Спасибо.
Вам спасибо.
Спасибо,
что прослушали.
Да. Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников.
Это было утреннее шоу. Мы не прощаемся. В 11:10 программа «Говорим сегодня». В Москве прошел всероссийский инклюзивный фестиваль «Люди как люди», который объединил специалистов, педагогов и родителей, воспитывающих детей с особенностями развития. Ставрополь представляла исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Новая инклюзия» Юлия Ильченко. Она появится сегодня у нас в студии. Не пропустите.
До скорого. Просыпайся вместе с нами.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Оперативные новости, интересные гости, познавательные рубрики.
Заряжаем хорошим настроением на целый день.